я. Несколько слов от редакции. На днях знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, член общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ, Ион Тихий, закончил свои дневники. Сейчас они находятся в обработке у группы ученых-астрогаторов и планетников. Однако вследствие огромного объема необходимой работы они выйдут еще не скоро. Полагая, что таить великие открытия Иона Тихого от широчайших слоев радиослушателей было бы неуместно, наша редакция выбрала из дневников небольшие отрывки и предлагает их вам послушать в необработанном виде. Итак, сейчас вы услышите рассказ неутомимого исследователя, почетного доктора университета обеих медведиц Иона Тихого о некоторых его путешествиях.
Я вылетел с сателлины в 2 часа пополудни с ужасным насморком. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос. Для жителей планеты это дело пустяковое, так как носы у них отрастают как ногти. Возмущенный таким советом, я прямо от врача отправился в космопорт, чтобы улететь в такие районы неба, где медицина лучше развита. Через несколько часов, когда ракета моя уже мчалась в бесконечном пространстве со скоростью 70 км в секунду, мне вдруг захотелось яблока. Однако кожура его была столь твердой, что я решил очистить его. И тут только я заметил, что ножика, верного спутника моего во множестве приключений, не было со мной. Я тотчас же вспомнил, где видел его в последний раз. Это было в буфете космопорта на Сателлине. Я положил его на наклонную доску прилавка, и он, вероятно, соскользнул на пол. Немедленно я повернул ракету обратно. И тут оказался в затруднительном положении. Все небо кишело мерцающими огоньками, и я, не имея при себе навигационной карты, не знал, как найти среди них Сателлину. Легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную мне планету в этой каше из звезд. В конце концов, я положился на счастливый случай и помчался к планете, находившейся прямо впереди. Уже через 4 часа я опустился в порту. Каково же было мое разочарование, когда я убедился, что это была вовсе не Сателлина, а Эрипелаза, старая, рассыпавшаяся, совсем одряхлевшая планета, которую, собственно говоря, давно уже нужно было бы изъять из употребления, но о которой никто не думал, так как она лежала в стороне от главных космических путей. Отряхнув от ног своих прах Эрипелазы, я уже было снова хотел взлететь в космос, как вдруг увидел, что навстречу мне по лугу бежал высокий старик в белой рясе доминиканцев. Уже через 30 минут я и отец Лацимон, оказавшийся руководителем всех миссий, действующих на звездных системах в радиусе 60 световых лет, сидели на веранде миссионерского дома и вкушали обед, приготовленный из местных продуктов. Пригревало лиловое солнце. В кустах пели птеродактили, которыми кишит планета, и в предвечерней тишине седой доминиканский приор начал поверять мне свои огорчения и жаловаться на трудности миссионерской работы в этих областях.
О, сын мой, ты не представляешь себе, сколь тяжек труд мой. в одной моей епархии около 5 миллионов планет.
Ой-ой-ой.
Да, из них половина обитаема.
Да.
Да. Да и паства моя в некотором роде не совсем обычна. Вот, например, в одном приходе на горячей Антилене живут пятиречники.
Пятиречники, так, да. Очень интересно.
Они мерзнут при температуре плюс 600 градусов. А посему даже слышать не хотят о рае. Зато описание ада живо их интересует по причине упоминаемых там благоприятных условий. Я не знаю, как уразумить этих неразумных.
О, падре, поверьте, я глубоко сочувствую вам.
Спасибо на добром слове, сын мой. Но это еще только полбеды. С другими приходится труднее.
Да?
Да. Бжуты, например, считают воскресение из мертвых такой же будничной вещью, как и одевание.
Скажите.
Да. И никак не хотят смотреть на него, как на святое чудо.
А я и не представлял себе, отче, что вам приходится так туго.
Туго, туго, туго. Ох, туго, сын мой, туго. Или вот еще дартриды.
Дартриды, так.
Что живут на Эгиде.
Угу.
У них нет ни рук, ни ног. Они могли бы креститься только хвостом. Но я не могу решиться на это сам. Я жду от ответа из апостольской столицы. Но что же делать, если Ватикан молчит уже 2-й год? Слышал ли ты, сын мой, о жестокой судьбе, постигшей бедного отца Арибазия из нашей миссии?
Нет, монсеньор, нет.
Тогда послушай. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими мемногами.
Мемнога, ах, они там.
Вот да, мемноги. Существует мнение, что эти разумные создания относятся к самым отзывчивым, ласковым и добрым во всем космосе. Полагая на этом основании, что они хорошо воспримут семена веры, мы послали к ним отца Арибазия, назначили его епископом язычников.
Ну и что же? Что, его там плохо встретили?
Нет, нет, что ты, как можно? Мемноги приняли его как нельзя лучше, окружили материнской заботой, уважали его, вслушались каждое его слово, смотрели ему в глаза, выполняя тотчас же каждое его желание. Словом, предались ему всей душой. В письмах ко мне он, бедняжка, не мог нахвалиться ими. Но слушай, сын мой, что случилось дальше?
Да-да, я весь внимание, падре.
Так вот, в такой приязненной атмосфере отец Арибазий не уставал проповедовать основы веры ни днем, ни ночью. Рассказав мне многом весь Ветхий и Новый Завет, апокалипсис и послания апостолов, он перешел к житиям святых. И особенно много пыла вложил в прославление святых мучеников. Бедный, бедный, это всегда было его слабостью. Когда он рассказал мне многом обо всех этих достойных подражаниях и жизнях, они начали переглядываться. И самый старший из них сказал несмело: «Преславный наш капеллан, проповедник и отче достойный, скажи нам, если только соизволишь снизойти к смиренным твоим слугам, попадает ли в рай душа каждого, кто готов на мученичество?» «Непременно, сын мой, — ответил отец Арибазий. — Да, это очень хорошо. А ты, отче духовный, думаешь ли попасть на небо?» «Это мое пламенное желание, сын мой. И святым ты хотел бы стать, сын мой. Кто бы ни хотел этого, но куда мне грешному до столь высокого чина? Так ты хотел бы стать святым? Конечно, сын мой. Ну так мы тебе поможем. Каким же образом, милые мои овечки? Таким, отче, каким ты сам нас научил? Ответили ему мемноги и осторожно, но крепко взяли его под руки, после чего они посадили его на кол, как святого Гугона, переломали ему все ребра, как сиракузине святому Генриху Падуанскому.
Да, я помню.
И сожгли медленно на малом огне, как бургундцы орлеанскую деву. Потом они отдышались, умылись и начали горько оплакивать своего утраченного пастыря. На этом я их и застал, когда объезжал все звезды епархии, попал в этот приход. Когда я услышал о происшедшем, волосы у меня стали дыбом, и, ломая руки, я вскричал: «Негодные бродяги! Ада для вас мало! Знаете ли вы, что навек погубили свои души?» «А как же, знаем!» — ответили они, всхлипывая. Тот же старый мемнок встал и сказал мне: «Досточтимый отче, мы хорошо знаем, что обречены гореть и мучиться до окончания веков, и чтобы решиться на свое дело, мы выдержали страшную душевную борьбу. Но отец Арибазий неустанно повторял нам, что нет ничего такого, чего бы добрый христианин не сделал бы для своего ближнего. Угу. Да. Поэтому мы покорились, хотя и с великим отчаянием, но думали только о том, чтобы дражайшему нашему отцу Арибазию доставить мученический венец и святость. Угу. Правда, он противился, но мы не обращали на это внимания, памятуя, что надлежит унижать тело, дабы тем выше возносилась душа. Желая его ободрить, мы напомнили ему о его поучениях, но отец Арибазий ответил на это лишь одним словом, вовсе непонятным.
Вот интересно, каким?
Мы до сих пор не знаем, что оно обозначает, ибо не нашли его ни в душеспасительных книгах, которые он нам раздавал, ни в Святом Писании.
Как жаль.
Вот какую горестную кончину уготовил себе отец Арибазий. Сын мой, посуди теперь сам, каково быть пастырем душ в таких условиях? Каждый день заботы сыпятся на меня, как из рога изобилия. Видишь это письмо?
Конечно, отец Лосимон, вижу.
Мне прислал его вчера отец Ипполит с Арпетуазой.
Арпетуазой, так.
Боже мой, вот уже 2000 лет, как мы учим, что спасение душ важнее мирских дел, но никто ведь на нашей земле не понимал этого буквально.
Ну, разумеется.
А эти артописиане все до единого ощутили в себе призвание и толпами вступают в монастыри. Да, образцово выполняют уставы, молятся, постятся, умерщвляют плоть. А тем временем промышленность и земледелие падают. Голод угрожает всей планете. Я написал об этом в Рим, но ответ, как всегда, молчание.
Скажите, падре, вы не думали о том, что все-таки рискованно было идти с проповедью на другие планеты?
Ну, а что нам оставалось делать? Церковь, как известно, не спешит, ибо царство ее не от мира сего. Но пока кардинальская коллегия обдумывала, досовещалась, на планетах начали, как грибы после дождя, вырастать миссии всяческих сект. И нам пришлось спасать то, что остается. Вот Смотрите, вот видите эту карту мира?
Да, вижу. Скажите, а почему вся ее правая часть заклеена бумагой? Это что значит?
Правая. Правая, сын мой, полный провал. Эти области так населены людьми с очень высоким разумом. Они исповедуют материализм, атеизм, прилагают все свои усилия к развитию науки и техники и к улучшению условий жизни на планетах.
Так.
Мы посылали к ним своих лучших миссионеров, сальзианцев, доминиканцев, даже иезуитов, самых сладкоречивых проповедников. И все они, все до единого, вернулись атеистами.
Ну, вы тоже, наверное, не сидели сложа руки.
А как же? Мы забили тревогу, послали доклад в Рим. На этот раз апостольская столица не замешкалась. Идем-ка сюда, сын мой. Видишь эти книги?
Ну, конечно, падре, вижу. И столько, они такие толстенные, что их нельзя не заметить. А что это такое?
Здесь около 200 томов. В них во всех подробностях описаны методы насилия, террора, внушения, шантажа, принуждения, гипноза, отравления, пыток, применяемых якобы теми для удушения веры. Ты понимаешь, конечно, о ком я говорю?
Да, ну да.
Волосы у меня встали дыбом, когда я просмотрел эти книги. Но все это не так, друг мой, не так.
Почему же, отец Лацимон?
Я здесь на месте лучше ориентируюсь.
А.
Они не мучают, ни к чему не вынуждают, не пытают. Они только попросту учат, что такое Вселенная. Как началась жизнь, как зародилось сознание и как применять науку на пользу людей. У них есть способ, по которому можно доказывать, как 2×2=4, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров, попавших к ним, сохранил веру только отец Серваций. И то лишь потому, что глух, как пень,
да,
и не слышал, что ему говорили. Да, сын мой, нелегко сейчас нам. Полный провал, разруха, упадок. Недавно мы попытались вот заклеить эту часть космоса бумагой и игнорировать ее существование.
Ну и как, помогло?
Нет, сын мой, не помогло. Но мы не опустили рук. Наклонись-ка ко мне, сын мой.
Угу.
Я скажу тебе только тсс, больше никому.
Да, да.
Это пока секрет.
Я понимаю.
Сейчас в Риме готовят крестовый поход в защиту веры.
А, и что же вы думаете об этом, отче?
Ну, конечно, это было бы неплохо, если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих превратить в пух и прах. Тогда еще удалось бы отстоять учение о любви к ближнему. Но кто в этот поход пойдет? Мемноги? Или, может быть, арпетузиане? Смех меня разбирает, а порой и тревога.
Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо изможденному капеллану, чтобы подбодрить его, и тут что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось о пол. Кто опишет мою радость и изумление, когда я узнал свой ножик? Оказалось, что все это время он преспокойно пролежал за подкладкой моей куртки, провалившись туда сквозь дыру в кармане. Но отец Лацимон, казалось, не разделял моей радости. Он продолжал сетовать на всякие там неурядицы, и я, чтобы не портить больше себе настроение, поскорее убрался с этой планеты. Путешествие мое продолжается. Кажется, в лунной тени я простудился, потому что все время чихаю. Принял аспирин. Около половины 12-го прибыл на въездную станцию энтеропии. В спиральном коридоре станции царило невероятное оживление. Посетители из самых дальних районов галактики переходили, переползали и перепрыгивали от окошка к окошку. Когда подошла моя очередь, служащий, заполнявший анкету, кристально-прозрачный Ардрит, пытливо взглянул на меня.
Вы позвоночный?
Да.
Двояко дышащий?
Нет, только воздухом.
Благодарю вас, прекрасно. Всеядный?
Да.
С какой планеты, можно узнать?
С Земли.
Вы турист или торговец?
Турист.
Так очень хорошо. Позвольте предупредить вас. У нас через 3 часа начинается спотык.
Как?
Так что сблаговолите сейчас же перейти в комнату 116. Там наша фабрика резервов, которая займется вами. Угодно ли вам светиться во время пребывания на энтропии?
Светиться? Нет, благодарю вас, нет.
Как хотите. Прошу вас, вот ваши бумаги. Вы млекопитающие?
Да.
Ну так счастливого млекопитания.
Простившись с любезным служащим, я пошел, как он советовал мне, в отдел резервов. Это была комната, в которой стояло несколько каких-то незнакомых мне электрических аппаратов. Меня встретил дежурный техник.
Прошу вас, садитесь в это кресло.
Позвольте, нет, что вы хотите со мной делать?
Ничего особенного, только сниму ваши мерки. Не беспокойтесь, я не задержу вас долго. Итак, 23, так, 126, 78, 9, 62. Ну вот, кажется, все, вы свободны. Теперь, если во время спотыка с вами что-нибудь случится, вы можете быть совершенно спокойны.
Простите, я знаю, обычно не очень любят разъяснять чужеземцам местные нравы и обычаи, но все-таки я прошу вас, скажите, что означает слово «спотык», которое я уже дважды слышал на вашей планете?
Ну, пожалуйста, это нисколько не затруднит меня. Спотык – это метеоритные дожди, поэтому каждый из нас, да и наши гости, дублируется. Не удивляйтесь нашему спокойствию. Это продолжается на нашей планете 30 тысяч лет, так что мы привыкли. Да и вы не волнуйтесь. Ваш резерв будет готов ровно через 20 минут. А теперь, если хотите пообедать, отправляйтесь в ресторан «Галакс». Там отличная кухня.
Премного благодарен вам, но у меня что-то нет аппетита. Я вышел из комнаты. Меня мутило, дрожали ноги. Но тотчас же меня охватил гнев. Не увидеть вам, что землянин испугался, подумал я. И, взглянув на часы, сел на эбурет и приказал ехать в театр. По пути начался метеоритный дождь. Но я, сжав зубы, молчал. Через полчаса мы подъехали к дымящейся груди развалин. Я обратился за разъяснением к водителю. Где ж театр? Что, вот эти вот развалины?
Именно так.
Угу. А кто же мне возвратит деньги за билет?
Никто. Спектакль не отменяется.
Как не отменяется? Ведь метеориты... А? Разве... Что, будут играть под открытым небом?
Ничего подобного. Полагаю, все будет как всегда.
Рассердившись, я умолк, думая, что надо мной насмехаются. А тем временем на площадь прибыли 2 большие машины. Они забрали обломки и повезли их прочь. Затем приехала большая цистерна. Из нее вылили смолистую, рубиново-светящуюся мазевую массу. Тотчас же в это пышущее жаром тесто всунули концы труб и начали нагнетать в него воздух. Тесто превратилось в пузырь, растущий с поразительной быстротой. Через минуту он превратился в точную копию театрального здания, только еще мягкую, колышущуюся от дуновения ветра. Занимая место, я заметил, что оно еще теплое. Это было единственным свидетельством недавней катастрофы. Спектакль начался с опозданием на 1 минуту. Раздался удар гонга, и зал потемнел. Первый акт происходил в храме. Группа молодых ардриток венчала цветами статую Друмы и пела о своих возлюбленных. Потом на сцену вынесли огромный тюк, к раскрыванию которого я приглядывался, затаив дыхание. Но едва его раскрыли, как что-то сильно ударило меня в теме, и я потерял сознание. Очнулся я на том же месте. Шепотом я спросил свою соседку справа, что со мной было.
Простите? Вас убил метеорит. Но вы из пьесы ничего не потеряли. Предыдущая сцена была отвратительной. Другое дело скандал. За вашим резервом пришлось посылать в Галакс.
За каким резервом?
Ну, за вашим же.
А где я?
Как где? Ну, конечно, в театре. Вам плохо?
Значит, я резерв?
Ну, разумеется.
А где тот я, что вот тут был раньше?
Тихо,
одно слово, умоляю вас. Где мое тело? Ну, вы понимаете, что... Вне себя я выбежал из театра, первым попавшимся баретом вернулся в гостиницу «Галакс» и подробно рассмотрел себя в зеркало. Бодрость уже начала возвращаться ко мне, ибо я выглядел совершенно так, как и раньше. Но тут я сделал потрясающее открытие. Рубашка у меня была надета наизнанку, а пуговицы перепутаны. Явное доказательство, что те, кто одевал меня, не имели о земной одежде ни малейшего понятия. В довершение всего, из носка я вытряхнул остатки забытой в спешке упаковки. Дыхание у меня перехватило. Но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку. Да, я вас слушаю.
Ой, безобразие. Ну почему вы не отвечаете так долго? Звоню вам уже в четвертый раз. Профессор Зазул хотел бы повидаться с вами сегодня.
Кто? Профессор... Ах, да, я вспомнил. А когда?
Когда вам будет угодно, хоть сейчас.
Так я сейчас же к нему и поеду. И попрошу вас, барышня, приготовьте мне счет.
Вы уже уезжаете?
Да, я должен. Мне очень не здоровится. Профессор жил в пригородном районе среди мягко серебрящихся гор. Я оставил Эборет довольно далеко и решил прогуляться пешком, чтобы отдохнуть от нервного напряжения последних часов. Не зная местности, я заблудился и долго блуждал бы, если бы случайно не встретил невысокого пожилого ардрита, неторопливо катившего впереди себя что-то вроде крытой тележки. Я вежливо поздоровался с ним. Добрый вечер.
Рад вас видеть.
Не могли бы вы мне сказать, где живет здесь профессор Зазул?
Вон там! Вон, видите? Клубы дыма поднимаются к небу.
Да-да, вижу.
Вот это и есть дом профессора Зазула.
А что с ним такое?
А вот уже четверть часа, как там упал метеорит.
Что я слышу? Это же ужасно.
Да что? Ничего ужасного. Сейчас приедут гмазевцы. В пригородах они не так спешат, знаете ли. Не то, что мы. Теперь будьте добры, откройте мне калитку.
Так вы тоже к профессору?
Да, привез, знаете ли, резерв.
И тут он поднял покрышку. Дух у меня занялся, когда я увидел большой старательно увязанный тюк. В одном месте бумага была надорвана, и оттуда смотрел живой глаз. И вдруг из тюка заскрипел старческий голос.
Вы ко мне? Ах, это вы! Я сейчас. Прошу вас в беседку.
Да-да, бегу! В мгновение ока я перепрыгнул через изгородь и со всех ног бросился на космодром. Через час я уже мчался в звездных просторах. Надеюсь, профессор Зазул не рассердился на меня за это.